Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Сегодня ее для вас проведет протоиерей Алексей Давиденко. И мы с вами продолжаем цикл передач, посвященный семье. Семья, радости и трудности. Так мы ее назвали вместе с нашей уже, можно сказать, постоянной гостьей Ининой Натальей Владимировной. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня продолжаем обещанный цикл передач. Напомню, что Инина Наталья Владимировна – это психолог, практикующий психотерапевт, преподаватель факультета психологии МГУ имени Ломоносова и православного университета имени апостола Иоанна Богослова, Российского православного университета. Мы с вами уже здесь в студии, мы – это и Наталья Владимировна, и вы, дорогие слушатели, обсудили некоторые вопросы семейной психологии, касающиеся как общих подходов к тому, что такое семья, что такое брак. Мы говорили о том периоде знакомства, когда молодые юноши и девушка, или молодые люди, которые так или иначе обратили друг на друга внимание, выстраивают свои отношения, строят отношения не только друг с другом, но и со своими родителями, с будущими тестем и тещей, свекром и свекровью. Немножко затронули и эти вопросы в их взаимоотношениях. Наконец перешли черту, когда эти двое стали семьей. И говорили в прошлой передаче о трудностях первого года. И вот наша воображаемая семья наконец-таки перешла этот годовой рубеж. И мы затронули, но еще подробно не рассмотрели, вот ту психологическую периодизацию, если можно так в бытовом смысле назвать, не в научном, конечно, в бытовом таком смысле назвать, периодизацию каких-то таких, ну, я не хочу называть слово кризисов, да, а некоторых таких экстремумов в отношениях этой семьи. И я помню, что вне эфира, когда мы разговаривали с Натальей Владимировной, она сказала, что, ну вот, я выдам, может быть, профессиональную тайну.
Пожалуйста.
Но Наталья Владимировна сказала, что не хочется очень называть какие-то конкретные цифры, потому что иначе происходит такое явление, как самосбывающийся прогноз. Если человек ждет, например, какого-то семилетия своего брака или пятилетия своего брака, и любые трудности, которые не случились бы, он будет обязательно приписывать вот этому какому-то кризисному моменту, кризисному возрасту своей семьи. И поэтому, прежде чем мы будем называть эти цифры, я обязательно, мы, наверное, все-таки будем их сегодня называть,
ну,
какие-то приблизительные.
Да.
Вот, мы просим всех наших слушателей, к счастью, как мы понимаем, наши слушатели давным-давно в основной своей массе прошли все эти кризисы и все эти трудности семейной жизни, поэтому мы понимаем, что мы обращаемся в основном к старшему поколению, к тем, кому сейчас может быть 60-70 лет, но, по крайней мере, вы можете передать свой опыт своим детям, которые сейчас, может быть, вступают в брак или живут в семье своей как раз вот те 5 или 7 лет. И наша воображаемая пара, как я уже сказал, перешла вот эту границу года. Что дальше? Чем они живут? Какие трудности встречают? И все-таки вот эта периодизация, существует ли она? Можем ли мы на нее как-то опираться? Или она очень условная?
Спасибо большое, отец Алексей. Это вопрос такой двойной. Я, наверное, все-таки рискну начать с вот как раз темы периодизации, прежде чем опять опуститься в конкретику жизни нашей воображаемой семьи, чтобы как-то увидеть эту как бы гипотетическую пару, на самом деле множество реальных пар, немножко сверху, как бы, да, увидеть некоторую структуру или, можно сказать, некую схему, который в той или иной степени проходит любой брак, любая пара. В каком-то плане я не сбегаю от слова «кризис», потому что кризис в каком-то смысле – это шанс, понимаете, это некоторая точка, да, точка поворота, подъема, а не обязательно провала. То есть это, есть такая прекрасная книжка, кстати, посвященная периодизации возраста одного немецкого психолога, называется ровно вот в тему нашей программы «Кризисы жизни-шансы жизни». И в этом плане, конечно, кризис очень ресурсный такой момент, хотя болезненный, трудный, но, как известно, человек довольно инертен, понимаете, если с ним, в общем-то, все в порядке, он ничего и с собой не делает, он не развивается, ему хорошо, и он почит на лаврах и вполне удовлетворен нынешним положением дел.
И есть только... замечательное слово в церковно-славянском языке, да и вообще вот устаревшее такое в русском, костный.
Да, то совершенно
точно. Не от слова точно, кость, да. А от слова костность, то есть
да,
медленный.
Не развитие, не,
да,
не,
очень
да,
медленный,
да,
костный,
да. Согласна, да. Согласна с этим. И в этом плане, конечно, вот такие встряски в некотором смысле, они заставляют человека переосмыслить ситуацию, побуждают его увидеть немножко более реалистичное, более трезвое и, может быть, с большей любовью то, что происходит. То есть это всегда шанс. Шанс и потенция какого-то развития. Но вот, понимаете, в каком-то смысле можно развитие семьи уподобить развитию человека, потому что ну, в любом развитии есть свои этапы и периоды.
Рождение.
Да, безусловно, рождение, кризис 3 лет, кризис 7 лет, и подростковый кризис, кризис там, молодости, да, такой не очень, так сказать, яркий, но тоже ощутимый, когда молодой парень или девушка входит в такую взрослую более-менее жизнь, заканчивается институт, потом кризис середины жизни, потом кризис 50-56 лет, то есть такой кризис смыслов на самом деле. Вот уже ничего не поменяешь, ни семью, ни работу, а человек стоит перед вопросом, а зачем все это было?
Какие-то итоги, выводы.
Да, уже какие-то первые такие глубокие итоги человек делает вот в этом возрасте. В каком-то смысле эти кризисы ведь происходят с человеком, мужчина это или женщина, неважно. А брак состоит из двух людей, из мужчины и женщины. Поэтому в каком-то смысле в браке вот эти кризисы все есть.
И причем одновременно они могут быть, эти кризисы, как кризис пары, и в этом смысле он синхронен. И эти кризисы могут быть личные,
да.
И они не совпадают.
Могут не совпадать, например, если разрыв по возрасте существует. Если пара, например, разрыв возраста, у которой есть, так сказать, взаимодействуют таким здоровым образом, то есть люди понимают друг друга, да, говорят друг с другом, то, например, если муж старше, он терпеливо помогает из позиции более опытного человека пройти своей супруге вот эти сложные периоды, понимая, что с ней происходит, а не требуя от нее соответствия ожиданиям вот таким стабильным, нормативным, чтобы она всегда была в порядке.
И вы очень подробно говорили как раз в прошлом нашем разговоре о том, что во все эти кризисные точки и в развитии этой ситуации вплетается и судьба детей, которые появляются в этой,
да,
семье.
Да, это вот отдельная тема, вы прямо вот, так сказать, меня буквально перехватываете. Спасибо вам большое за такое чуткое, так сказать, событие в разговоре. Знаете, так сказать, это не просто разговор, а вот именно такое содружество, не только слов, но и мыслей. Вы совершенно правы, но здесь я бы, так сказать, даже добавила, что вот дети и жизнь, они добавляют тоже нормативные кризисы в семью. Рождение ребенка, мы об этом говорили, да, первый удар по эгоцентризму, да, таких юной пары, да, безусловно, так сказать, и жертвенность, и забота, и по отношению друг к другу внимание, перераспределение ролей в семье.
Не такое, как до рождения ребенка.
Абсолютно, кардинально иное, безусловно. И вот мы говорили о всех тех опасностях, которые могут подстерегать пару вот на этом этапе жизни. В каком-то плане я даже не стала бы рассматривать кризис семьи вот, в соответствии с кризисом 3-5 лет, потому что это очень такой для родителей милый кризис, кризис ребенка, да, когда он говорит, я сам, топает ножкой, пытается все сам делать. Это не всегда связано с кризисом семьи. А вот когда ребенок идет в школу, вот это, конечно, возможный удар по самооценке семьи, потому что знаете, когда вот мы ребенка холим, лелеем, ну там детский сад это не испытание, в каком-то
он самый
смысле,
лучший,
да,
самый
да,
умный,
совершенно
самый
верно. Потому что в саду он, ну, может быть, только плачет, тоскует, скучает, но все это.
И радуется, когда приходит мама.
Безусловно. Но вот когда он приходит в школу, вот тут начинает быть понятным, что он получает 3, а другие 5, он получает 2.
Конкурентность,
сравнение, удар по вот ощущению, что мой ребенок самый лучший. И вот тут как раз могут быть такие довольно серьезные кризисы в отношениях между мужем и женой. Муж, например, всем работает и упрекает жену, что она вот такого воспитала
недостаточно
успешного, недостаточно коммуникативного, недостаточно конкурентного ребенка, да, а мама либо будет бунтовать, если у нее характер сильный.
Она скажет, это же твой сын.
И там могут быть вообще коалиции, понимаете, она может быть войти в коалицию с ребенком против отца, и, так сказать, миллион
мамой
вариантов. Да, миллион вариантов. Подтянуть ради, да, бабушек, дедушек. А может быть, наоборот, слабый характер жены, она падает в заниженную самооценку и, в общем, как бы заражает ребенка этим состоянием.
Зависимость от состояния мужа.
Тревожность, понимаете, как бы гиперконтроль, гиперответственность. То есть там действительно идет удар. Ведь, ну, на самом деле, удар почему? Удар идет по картине мира. И картине мира мужа, картине мира жены. И очень важно в это время говорить друг с другом, как-то прояснять позиции, ожидания и приходить к неким таким осознанным, правильным состояниям и взаимопониманию, безусловно, это прежде всего. Даже если, например, родители, ну, будучи молодыми, все-таки, да, ребенку 7 лет, значит, они довольно молодые, и поэтому у них не очень много опыта, даже если их позиции с точки зрения, например, взгляда бабушек и дедушек, проживших жизнь, будет казаться не очень верной, но она будет единой, то для ребенка эта ситуация лучше, если, да, если по отношению, так сказать, например, к той, когда мама дует в одну дуду, папа дует в другую дуду. Потому что на самом деле для ребенка очень важно, чтобы ситуация его жизни была стабильной. Мы об этом немножко говорили в прошлых наших передачах. Потому что если, например, мама поощряет, так сказать, лень ребенка, там, прикрывает его, вот как говорят, молодые косяки, да, или, так сказать, недоделывает что-то, или доделывает вместо ребенка и защищает его от папы, а папа превращается в монстра, который приходит с работы.
И только все время что-то требует.
Все время, да, критикует, требует и злится и так далее, то это очень плохая ситуация для ребенка, для его психики, даже не только для его настроения, а вообще для всей его будущей жизни. Поэтому очень важно здесь найти какой-то консенсус, да, договориться о чем-то, ну, как сказать, основательно и устойчиво. Потому что жизнь несет свои коррективы, и если возникает опыт взаимопонимания на этом, вот в этой точке, да, в этой сложной точке, то это позволит потом корректировать. Еще раз поговорить, может быть, прийти к более каким-то точным, глубоким выводам и так далее, и так далее. Отдельная совершенно тема – это подростковый возраст. То есть это еще, так сказать, знаете, как бы это поход в школу только в квадрате или даже в кубе, потому что…
Мы говорим о подростковом возрасте семьи.
Ребенка, а, соответственно, родитель находится вообще в коллапсе, понимаете, потому что ребенок перестает быть ребенком. Психологически все еще, будучи ребенком, хлопает дверью, кричит «я сам», «не учите меня жить», и это очень большой удар по атмосфере в семье, потому что возникает и страх, и беспомощность у родителей, у отца, как правило, вообще возмущение, злость, что это такое,
отрицание,
я
даже некое.
Да, всю жизнь старался, пахал, а тем более, если, например, не один ребенок в семье, а вот идет, так сказать, понимаете, вал за валом, один подростковый возраст, за другим он не успевает даже прийти в себя, пережив один ужас, да, он ввергается в другой.
Безостановочно.
Безостановочно, да. И тоже очень важно знать, что такое подростковый возраст, как себя правильно вести, и это вообще отдельная, так сказать, тема для отдельной программы.
И здесь может быть большая роль как раз родителей, которые справились с подростковым возрастом своих детей.
Безусловно, и достаточно вспомнить свой собственный подростковый возраст. Понимаете, как бы мы тоже были детьми, и нас тоже настиг этот...
И изнутри знаем, что это.
Да, но забываем. И предъявляем детям только бесконечные претензии, очень раздражаясь на то, что они не откликаются на этот зов, в кавычках. Но если мы вспомним, как нам было в этот период, то нам как-то немножко проще будет с ними договариваться, потому что это было то же самое, может быть, немножко с другой конфигурацией, просто было время другое, среда другая, но суть остается прежней. Там очень тяжелое эмоциональное состояние у подростков, и поэтому они такие колючие, невыносимые, ужасно раздражающие, они провоцируют, они хамят, это действительно все ужасно. Но бессмысленно воздействовать на форму, если мы не понимаем содержание. А вот когда мы понимаем суть происходящего, нам проще будет корректировать форму взаимодействия и поведения. Это вот я, так сказать, немножко таким блиц, как бы обзором иду, поэтому не останавливаюсь подробно на каждом этапе. И вот, конечно, фундаментальный такой кризис пары, именно пары, даже уже не семьи, а вот в смысле, так сказать, присутствия детей, возникает, когда дети уходят. И тогда это очень серьезный вызов, потому что от момента рождения ребенка и потом следующего, или еще, так сказать, там, третьего и так далее, люди, взрослые, объединены смыслом одним общим – дать детям воспитание, образование, поднять их, поставить на крыло. Для того, чтобы что? Для того, чтобы отпустить свою жизнь. А это очень страшно, потому что ты год за годом живешь для того, чтобы, ну, в каком-то плане зарабатывать на детей, обслуживать детей, беспокоиться о них, учить их, получать от них, так сказать, шишки, самому их, так сказать, критиковать и любить и так далее. И вдруг бац, и ты остаешься один. Один на один.
Ощущение того, что все вот эти вложенные силы, они вложены куда-то в никуда.
Да,
и нет никакого,
да,
результата, нет никакого плода и нет ничего.
В каком-то плане это еще раз брак, еще раз построение отношений. И это очень большой вызов и очень большое испытание, потому что действительно там глубокое одиночество, пустота у обоих. Они друг друга не знают, эти люди, понимаете, потому что они долгие годы были папой и мамой. И вдруг оказались перед лицом мужчины и женщины, там, 50 лет, а иногда 60
которые
лет.
Которые вновь встретились.
Да, они вновь встретились, понимаете, им нужно вновь влюбиться друг в друга, вновь вообще увидеть друг друга.
Это не значит, что они не любили, просто по-другому, вновь еще раз.
Понимаете, как бы инерция ведь страшная вещь, понимаете, что такое жизнь семьи? Это бесконечный бег в решении проблем, да, так сказать, ну, в лучшем случае, там, раз в год, кому, конечно, редко повезет, два раза, но я уже сейчас редко встречаю людей, которые два раза отдыхают в году.
Да, это большая редкость.
Да, а в основном один раз в год. Вот эти, так сказать, несчастные две недели, когда, вот две недели в год, понимаете, что это вообще за соотношение, когда люди никуда не бегут. Если мы посмотрим внимательно на поведение мужчин, то им через неделю уже скучно, они уже привыкли пахать, понимаете, бежать на работу, не спать ночами, нервничать из-за разборок с начальством и прочее, прочее. То есть это инерция. И вот когда дети уходят, не в смысле бросают родителей, а просто уходят в свою жизнь.
Вылетают из гнезда.
Вылетают из гнезда, строят свою семью, да, звонят все реже, а то и уже в другой город. Вот тут, конечно, начинается встреча с собой и с тем, кто рядом. И на самом деле это очень творческий момент жизни.
Причем встреча такая неотвратимая, неизбежная,
неизбежная,
да, которую абсолютно нужно пройти в обязательном порядке.
Да,
иначе
и
это будет катастрофа.
Да, и вы знаете, я как бы очень, так сказать, страшно говорить, но очень часто, вот насколько я вот могу судить, конечно, естественно, я вижу мир немножко, понимаете, так сказать, с той печальной стороны, потому что ко мне приходят все-таки люди, когда у них проблемы. Но приходит довольно много семей вот таких немолодых, именно вот в этот момент. А с запросом таким довольно печальным и банальным: мы чужие люди, и вообще надо расставаться. И вы знаете, такие вроде бы совершенно простые, банальные какие-то тоже ходы. Посоветовать им что-то вместе поделать, да, там у меня была такая пара, которая начала ходить на танцы, так сказать, смешно сказать, вроде, да, там им за 50 лет.
По вашему совету?
Да, я им посоветовала. Я просто увидела, что эти люди живые, такие легкие, и они очень, так сказать, устали от бесконечных обязательств, да, и я говорю: ребята, у вас такое прекрасное время, посвятите это время себе. Вот вы же мечтали об этом, они как-то сказали, что у них были попытки в молодости, но все закончилось, как только родились дети. Говорю: вот посмотрите, вы можете сейчас сделать то, о чем вы мечтали и не могли делать когда-то.
Купить, наконец-таки, то,
да, 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 поехать куда-то вместе, понимаете, что-то стать, начать изучать вместе, пойти на танцы вместе, там,
учиться играть на гитаре.
Учиться играть на гитаре, петь, понимаете, читать книжки вместе. То есть они начинают обнаруживать друг друга в таком формате дружбы, понимаете, вот это вот то, та составляющая любви, без которой нет любви в зрелом возрасте.
Да и, собственно, в любом возрасте.
Да, ну просто молодые немножко в этом плане, темпераментные экстраверты такие молодые, да, им все им хочется куда-то бежать, поэтому как-то они преодолевают отсутствие, например, дружбы между собой, иногда, так сказать, безболезненно, но вот, например, в зрелом возрасте это невозможно. И, конечно, я уж, так сказать, сейчас, по сути дела, пробежалась по таким нормативным, в общем-то, кризисам, но есть же ненормативные, понимаете, переезд в другой город, не дай бог болезнь кого-то, не дай бог болезнь детей. Это очень тяжелый кризис отношений, потому что идет мощная переоценка ценностей.
Ну, или неверная позиция одного из супругов в отношениях. Это да. Вообще такой постоянный кризис тогда.
Да, да.
Вялотекущий, да. С обострениями, редкими или не очень редкими, или даже с каждодневными обострениями.
Ну, вот, знаете, я вот могу сказать, недавно я, так сказать, работала с одной замечательной парой. Там была такая трудная ситуация, очень тяжелый был кризис, тяжелая болезнь ребенка. Ну, так сказать, достаточно взрослого, подростка. И через это мама пришла к вере, а папа нет.
Он ожесточился.
Да, он ожесточился, сомкнулся, обиделся, как бы напрягся, понимаете. И вот тут произошла вот эта вот кризисная ситуация.
И отдалился тем самым от жены.
Конечно. И, так сказать, здесь очень важно, очень тонко этот момент пройти, потому что жене нельзя, так сказать, демонстрировать всё время свою веру. Таким образом, она его как бы только больше отталкивает, понимаете, потому что как бы надо очень мягко, очень деликатно, очень тепло просто верить, просто вот жить своей вере. Да? Если он будет чувствовать, что она благодаря вере, например, становится более мягкой, мудрой, да, и такой человечной, то это уже зов, понимаете. И на самом деле, вот спустя некоторое время работы, нам удалось этот кризис преодолеть, потому что он стал сначала заходить в церковь, потом стал ходить в церковь. Потом как-то стала читать книжки. Постепенно она перестала нажимать на него, демонстрировать ему свое такое некое как бы более качественное состояние по отношению к нему. Да, так скажем. А она стала человечнее, да, как-то теплее, потому что на самом деле я попыталась ей показать, что он как бы вот в этой ситуации был настолько благородным, настолько достойным, он никого не бросил, он работал, так сказать, через силу, очень, так сказать, так вот отчаянно, чтобы были деньги на лечение, а это серьезно, это, так сказать, мы знаем все, что сейчас все это дорого. Я показала ему, так сказать, то хорошее, что он делал, в общем-то, практически как настоящий христианин. И осталось только немножко помочь ему как бы повернуться, но поворачивать его надо было очень по-доброму, очень терпеливо, да. Вот когда, так сказать, и они оба совершенно замечательные, понимаете, и им, в общем-то, за 50, то есть это взрослые люди. И вот сейчас я, так сказать, с таким наслаждением и радостью смотрю, каковы отношения в этой паре. И все деструктивные проявления ее и его, сейчас не будем там вдаваться в подробности, они ушли сами по себе. С ними даже не нужно было воевать, потому что на фоне взаимопонимания какой-то теплоты, взаимной близости человеческой, да, и такой душевной, духовной, вся ситуация оздоровилась. И можно только молиться, чтобы их ребенок поправился, и, в общем, они, так сказать, так борются, я думаю, что они справятся с этим.
То есть, как оказалось, достаточно было немножко, ну, с точки зрения пасторской работы, слово «подкорректировать», оно несколько такое,
да,
чуждое,
да.
Но оно вполне такое
рабочее.
Оно адекватное и рабочее, да. Оно, конечно, такое латинообразное, но тем не менее. Да,
но смысл ясен.
Смысл, да, ясен, да, абсолютно. Поправить, если так можно, да, перевести на русский язык, поправить, подкорректировать. Достаточно было немного, но профессионально,
да,
подкорректировать,
да,
позицию каждого из них, не разворачивая их как-то радикальным образом, их отношения в какую-то другую сторону,
да,
не переначивая их, не переформатируя эти отношения, тем более извне,
конечно,
рукой,
конечно,
психолога или, например, священника. Вот. А достаточно было немножечко подправить, подкорректировать эти отношения, чтобы они вошли вот в такое вот правильное русло.
Да.
Ну что ж, дорогие слушатели, настало время для ваших звонков. Наш телефон 629-0873, 629-0873, код Москвы 495. Я напоминаю, что мы принимаем звонки только тех слушателей, которые выключают радиоприемники во время звонка, потому что мы не имеем технической возможности с вами разговаривать, если у вас во время звонка включен приемник. И я попрошу звукорежиссера нашего, чтобы он такие звонки сразу же отключал, чтобы мы не слушали эхо в эфире. Пожалуйста, выключайте свои радиоприемники во время звонка. Ну что ж, мы действительно сегодня, даже, может быть, немножечко так забежали вперед, но, как вы и сказали, это был такой блиц, такой просмотр,
да, да,
вот этой вот периодизации, о которой мы говорили в начале разговора, и надеюсь, что мы сможем об этой периодизации поговорить еще, продолжая наш цикл. А теперь уж не знаю, Наталья Владимировна, насколько этот цикл продлится.
Ничего, мы должны дойти до конца.
С благодарностью приглашаем вас вновь в студию, чтобы мы могли продолжать цикл передач, который называется «Семья, радости и трудности». Сегодня мы говорим о радостях и трудностях после первого года, и вот благодаря такому блиц просмотру всех таких вот семейных перипетий, которые сделала Наталья Владимировна сегодня, мы дошли до возраста в семье, когда супругам уже 50-56, вы назвали возраст, тем самым просмотрев основные какие-то периоды их взаимоотношений. Мне бы хотелось, Наталья Владимировна, спросить вас о том, каким образом и что бы вы посоветовали супругам, коль скоро мы сейчас пока еще находимся около вот этой границы одного года, которые, преодолев вот эти трудности первого года, вступают в второй, третий, четвертый год своих взаимоотношений, пятый год. Ну вот, предположим, у них вот наступает какое-то кризисное время, они вроде бы попривыкли друг к другу уже, в целом взаимопонимание какое-то налажено, но у них есть у обоих какие-то вещи, которые постоянно и на протяжении всех этих пяти лет, как-то не снижаясь, раздражают друг друга.
Угу.
Вот есть какие-то или черты характера, или, ну, в целом, несдержанность какая-то, гневливость, раздражительность, есть какие-то поступки, которые неприемлемы друг для друга. Вот в таком, в обычном обиходе.
Угу.
Мы вернемся к этому вопросу. Сейчас мы принимаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно встретиться с преподавателем нашего любимого в прошлом университета, и в настоящее время, наверное, таким же он является.
Спасибо.
И со священником. Ну, я хотела прямо спросить побыстрее, чтобы с конца, может быть. Скажите, пожалуйста, а как вот в данное время обстоит дело с православием у студентов? Мы все понимаем, разных национальностей и так далее, но тем не менее, вы можете сказать?
Спасибо.
Спасибо большое.
Ну, наверное, надо разделять студентов МГУ и студентов РПУ, наверное, да, православного университета.
Да, безусловно, это, конечно, вопрос немножко не по теме, но мне кажется, ну, на самом деле по теме, потому что если молодые люди, в общем, уже живут верой, да, и в их жизни есть какой-то религиозный такой камертон, то их построение их семьи будет определенным образом, так сказать, в какой-то степени легче, потому что яснее задачи. Но надо сказать, что, вы знаете, есть разница, конечно, между студентами, так сказать, факультета психологии университета московского и факультет психологии Российского православного университета. Я в большей степени в МГУ занимаюсь научной работой, поэтому я, так сказать, не так много там преподаю, читаю, так сказать, спецкурс небольшой, а вот в Российском православном университете я преподаю довольно много, но возможности для сравнения уже, конечно, существуют. И надо сказать, что вера, вот, если она есть, она делает молодого человека взрослее. Она делает его более стабильным. И, на мой взгляд, вот если, так сказать, мы как бы пытаемся повернуть молодых людей к вопросам религии, по вопросам веры, надо говорить с ними не о форме, а о содержании, то есть о их конкретной жизни, их конкретной индивидуальности. Тогда у нас есть шанс достучаться до них всерьез. Еще звонок.
Да, мы принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Я хочу, я из Краснодара.
Здравствуйте.
Я хочу несколько слов вам сказать вот о своей жизни, о как к религии привлечь. Не надо навязывать.
Да.
Вы знаете, я сошлась, у меня был муж второй, дедушка мой уже вот недавно похоронила. Мне много лет, мне 90 лет.
Что?
Но я с ним, когда сошлась второй раз, мы прожили с ним почти 40 лет. И вы знаете, я была православная, а он нет, он коммунист, он занимал должность большую. Я его ничего, и он мне не мешал. Иду я в храм вот утром к литургии раненько или к вечерней. Он ничего мне не против был, пожалуйста, ходи, все, что это. Потом он Роуза купили мы, Серафим Роуз, книга такая как-то были в Москве, купили. Он сам москвич, уроженец Москвы. Нефтяник Губкинский кончал. Одним словом, он прочитал Роуза. И потом мне говорит, я собираюсь, он, Лида, пожалуйста, поговори со священником. Таких людей, как я, крестят или нет? А ему было уже за 60. И его покрестили. И мы, он стал ходить в храм. Мы с ними повенчались. И мы с ним дожили спокойно и красиво. Нам даже до сих пор все люди завидовали, как хорошо у нас было.
Спасибо, Лидия. Спасибо,
спасибо большое. За
дай Бог вам многих добрых лет. И дожить и до 100, и больше. Надеемся,
да,
что вы пополните число наших долгожителей в нашей стране.
Спасибо вам большое.
К тому, что рассказала Лидия, я могу добавить и из своего опыта. Но с другой стороны, вот она рассказывала о том, что ее супруг спросил, крестят ли таких.
Да.
У меня были подобные ситуации, когда приходили люди, очень такой знатный, большой человек в науке. Ему было на момент крещения, это было несколько лет назад, 72 года. И вот он через знакомых тоже очень аккуратно спрашивал. Он был не крещен. Более того, он этнически принадлежал к неправославному народу. И для него это было таким вот большим шагом. И я его крестил 72 года. Но самый старший по возрасту людей, которых я крестил, это было удивительно, было две сестры. Одной было 84 года, а другой 86. Вот их Господь ждал почти 90 лет, чтобы они вдвоем одновременно пришли на крещение, попросили этого крещения, и 84-86 лет крестились.
Удивительно.
Так что,
действительно. Ну, вот, знаете, вот этот звонок, вот пример брака. Понимаете, вот счастливого, спокойного брака в любви и согласии.
Крепкого,
да?
И долгого.
Да, и какого-то долгого, и какого, на самом деле, благополучного, действительно. И видно, что такая замечательная женщина, такой теплоты, такого терпения, такой любви. Вот, конечно, если нам удается видеть другого рядом, да, вот так вот, такими глазами, то, понимаете, мы видим всегда лучше. И человек старается быть лучше. И к вопросу, вот если возвращаться к нашей теме, да, как преодолеть эти в раздражение, гнев, там, вот в этом возрасте, попытаться увидеть другого вот такими открытыми глазами любви. Тогда
таким,
мы увидим
есть,
лучшее в нем, а не худшее. У нас еще звонок.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте.
Вас.
Здравствуйте. Вам звонит Галина, мне уже за 50. Я бы хотела задать вам вопрос такой. Вот рассмотреть влияние на психику человека, а вообще-то конкретнее ребенка, от просмотров таких фильмов, где в сюжетах грубые совершенно обращения, унижение других, погони, мстительность, страшилки, грозное выражение лица. И вот я вспоминаю, мои дети уже возрастали на диснеевских мультфильмах, и они настолько были чужды, картина русского мира менялась. И я опасалась уже тогда за своих детей. А вот сейчас появились наши мультфильмы, вроде «Маша и медведь», везде разрекламированные. И, насколько я слышала от православных психологов, этот фильм очень плохо влияет на ребенка, на его восприятие, и он, подражая, будет делать точно такие же бесшабашные, бездумные дела, непослушания, как указано там. Вы, пожалуйста, скажите свое мнение, насколько
спасибо.
Это опасно.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну,
как вы к Маше и Медведеву?
Ой, да, я вот ушла бы от конкретики, честно говоря. Я просто думаю, что, знаете, как бы, если мы понимаем суть, то мы дальше уже, так сказать, можем спокойно фильтровать то, что полезно, и то, что не очень. Вы абсолютно правы, Галина, когда говорите о том, что когда ребенок видит на экране грубость, враждебность, агрессивность, да, хамство, погони, удраки, там, убийства и так далее, он начинает воспринимать это как норму. И, конечно, в этом плане мудрые родители, понимаете, сколько я вижу семей, где вполне вменяемые родители, они находят старые советские фильмы, какие-нибудь там «Чебурашку», «Бременские музыканты» и прочее, прочее, прочее. И, по сути дела, вот ребенок потихонечку развивается на этих мультфильмах, потому что ребенок очень восприимчивое существо, да, у него, вообще говоря, воображение очень чуткое и очень богатое. Если ему показывают какой-то ужас днем, даже 15 минут, то он унесет его с собой в ночь, в сон. Понимаете, так сказать, через месяц у него начнется нервный тик, или он начнет дергаться там, или драться, или наоборот плакать, и потом начнутся неврозы. Это, вообще говоря, ситуация сплошь и рядом, и этих детей множество. Поэтому, да, надо оберегать. Другой вопрос, что бывает другая крайность. Понимаете, когда вообще ребенок такой растет в такой оранжерейной ситуации, ничего вообще нет, и он попадает потом в социум и находится в полном шоке, потому что он абсолютно не готов к этой реальности внешней. Это другая крайность, потому что надо понимать, что этим детям жить в мире, который вот есть. И он, конечно, мягко говоря, не для человека, не про человека, он скорее античеловечный. Но это не значит, что мы должны его покидать и не пытаться его изменить в лучшую сторону. Просто наша задача – воспитывать детей с очень точным внутренним камертоном, что есть добро, что есть зло, что как бы полезно, что не полезно. И если этот камертон формируется, для этого у нас должен быть камертон такой точный внутренний, то тогда вот этот ребенок, даже когда он будет попадать в опасные среды, во-первых, он не будет там туда проваливаться, во-вторых, он не будет подвергаться такому массированному влиянию этих
средств. Поскольку у него иммунитет уже.
Да, внутренний устойчивый иммунитет, который формируется внутри семьи. Поэтому, да, здесь просто, ну, как бы, знаете, золотой срединный путь, золотая середина. То есть адекватное понимание проблемы. И, конечно, ну, бывают же такие там милые американские фильмы, какие-то старые, там, например, «Маугли». Очень смешной, милый, музыкальный. И в каком-то плане, если, например, ребенок и такую хорошую, так сказать, западную продукцию, то это не влияет на его психику, но при этом делает его готовым к встрече со средой, в которой будут об этом разговоры. Ему есть что предъявить. То есть он не беспомощный такой стерильный малыш, а вполне себе современный там, мальчик или девочка. Поэтому, да, так сказать, родители просто должны умнеть развиваться, усложняться вместе со своим ребенком, это будет гарантия успеха.
Ну вот у меня есть надежда на то, что мы чуть подробнее сейчас вернемся к тому вопросу, который я задал перед звонками наших слушателей, и мы, наверное, как раз подробно рассмотрев, на этом наш сегодняшний разговор закончим. Итак, я напомню, что я спросил о том, что вот пара, прожив 3-4-5 лет, сталкивается вот с некой первыми барьерами какими-то, есть определенные сложности, они вроде бы понимают друг друга, они понимают, что они друг без друга не могут, собственно, уже, да, они поняли, что они любят друг друга, но вот есть какие-то черты, которые на протяжении всех 5 лет, вот какой-то такой не красный, наверное, а черный какой-то нити, да, проходят через их отношения, и они никак не врачуются, как некая константа такая, что вот человек тот или иной, он постоянно другому наступает на одну и ту же больную мозоль,
да,
даже понимает, что это плохо, и все равно это происходит. Что бы вы посоветовали такой паре?
Вы знаете, прежде чем советовать что-то, я бы на самом деле немножко подумала про диагностику ситуации, потому что так бывает нередко, когда мы видим что-то раздражающее в другом, что на самом деле несем в себе самих. Нас, например, очень часто раздражает, например, гневливость какая-то, несдержанность, в том случае, если мы сами склонны к этому пороку. Нас раздражает как интинертность ужасная. Например, так часто мужья говорят, вот моя жена такая
вялая,
вот она вся провалилась в эти кастрюли, сковородки.
Меня не замечает.
Да, и что ж такое? Почему у нее там трое детей, а она вот такая нечестная нет? Я говорю, вы когда-нибудь сидели в доме с тремя детьми, вот так вот день за днем, вы посидите недельку и посмотрим на вас. Понятно, что я немножко как бы провоцирую таким вопросом, так сказать, не требующим ответа, но, как правило, так сказать, начиная такой разговор, мы приходим к тому, что он сам склонен к инертности. Он сам не находится в таком творческом состоянии, когда бы прийти домой в определенном состоянии и начать что-то такое делать. Он ждет, что это будет делать жена. И в этом плане очень важно, чтобы мы, раздражаясь на какой-то чужой недостаток, помнили, что есть такое простое психологическое правило. Нас задевает то, что мы хотим иметь и не имеем, или не хотим иметь, но имеем. И если мы ответим честно на этот вопрос и поймем, что да, вот есть в нас такой грех, во-первых, уйдет половина, как минимум. Во-вторых, нам будет тогда значительно проще и легче донести до нашего супруга или супруги, что меня это ранит, да, просто поговорить тепло и без претензий. Что вот когда, так сказать, ты там приходишь и орешь каждый вечер, я начинаю просто бояться, и мне лучше, когда тебя нет. Да. Я не хочу, так сказать, уходить в это состояние, я тебя люблю, и хочу, чтобы ты приходила, я радовалась твоему приходу. Но почему, так сказать, почему ты кричишь? Сначала вопрос, потом упрек. Потому что у нас происходит все наоборот. Мы сначала упрекаем, а потом даже не спрашиваем. А может быть, если разговор, так сказать, идет, то он скажет, ты знаешь, если бы ты встречала меня не в замусоленном халате, а надела бы просто, так сказать, красивое платьишко, да, там просто вот, ты знаешь, я через полчаса приду. Ну, пожалуйста, мне это важно. Я так устаю на работе, мне так хочется домой, а я прихожу, а тут тоже куча проблем, и я вот теряю, так сказать, опору под ногами. Начинается диалог, начинается взаимное какое-то, понимаете, субытие и сотворчество, и тогда брак начинает быть тем, чем он должен быть, пространством созидания, пространством любви, да, взаимной любви, то есть взаимного какого-то творчества, бытия, дружбы, преодоления. Вот у меня такой есть клиент чудесный, он такой печальный все время вначале приходил. А потом вдруг подарил мне такую обратную, дал такую обратную связь. Мне, говорит, так нравится ваше слово, все время говорите «замечательно». И я стала все время говорить себе «замечательно». И через неделю у меня стало справляться настроение. Я не замечала, что я говорю это слово, но я просто стала как-то внимательно за собой следить и действительно увидела, что я все время часто говорю «замечательно».
Это профессиональное слово.
Наверное, это еще и лично, понимаете? Мне как бы хочется, чтобы жизнь людей стала легче. И мне хочется их подбодрить, поэтому... Как-то я, видимо, вот даже не рефлексируя, просто говорю, это замечательно. Таким образом, подчеркивая совершенно не специально, что-то хорошее в их жизни. И, понимаете, акцент должен быть на хорошем, не на плохом. Это не значит, что мы должны плохое игнорировать. Но тогда нам будет проще его преодолеть и с ним справиться. Если я скажу, мужу, ты такой замечательный, внимательный, заботливый, надежный, я так тебя люблю. Но ты знаешь, и дальше там что-то такое попрошу или объясню. Это намного лучше, чем если я скажу, ну ты опять вот то-то и то-то, ну сколько же можно? Ясное дело, что в первом случае он меня услышит, во втором случае ответит симметрично. А ты вот то-то и то-то скажешь он мне.
И весь список за прожитые 5 или 10 лет.
Накопленный багаж. Обменяется негативным багажом.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, спасибо вам за ваши вопросы, которые вы задали сегодня в эфире. Я благодарю нашу гостью Инину Наталью Владимировну, психотерапевта, психолога, преподавателя факультета психологии МГУ имени Ломоносова и факультета психологии РПУ Российского православного университета имени апостола Иоанна Богослова. Сегодня мы говорили о семье, радостях и трудностях, которые она испытывает. И мы преодолели планку первого года, дошли до пятилетия этой семьи. Надеюсь, что наш разговор продолжится и дальше, чтобы мы с вами все вместе смогли наладить такое благое соприсутствие супругов вместе и дать им ту любовь и счастье, которое они так желают. До свидания. Мы ждем вас в эфире в следующий раз.
Спасибо, всего вам самого доброго.